а в 18-м числе, в субботу ополудни. Неприятели, азовские сидельцы, видя войск наше крепкое на град наступление и промысл родительный, а свою конечную погибель, замахали шапками и знамена преклонили, и выслали для договора от себя двух человек, знатных людей, и били челом, чтоб даровать животом, и отпустить бы их женами и детьми, а на знак уверения в твердости и вправе оставили двух человек атаманов и отдали немчина Якушку, который из меня, из войск наших ушел к ним в Азов и обусурманился прошлого году. А в 19-м числе азовские сидельцы город Азов со всем, что в нем было, отдали. Взятие Азова принадлежало к числу тех немногих торжеств, которые должны сильно поражать народное воображение. Это было первое торжество над страшными турками, которые недавно еще разорили Чигирин в глазах нашего войска. После первого литовского похода царя Алексея Михайловича, похода, за которым следовали такие неудачи и тягости, русские люди впервые были порадованы блестящим делом русского оружия. Помнили, что когда-то Азов был взят донскими казаками, и в Москве хотелось сильно удержать его, но не смели и отдали туркам. Но, разумеется, больше всех радовались люди, близкие к Петру. Компания, потому что успех увенчал дело, показывалось ясно, что недаром употреблены были такие усилия для заведения флота, недаром вызывали иностранцев. Новое правительство с его новизнами поднималось высоко над старым с его крымскими походами. «Всем известно, — писал Виниус Петру, — что единым промыслом вашим и одержанием помощи с моря столь знаменитый в свете град к ногам вашим преклонился». Теперь любопытно посмотреть, какое впечатление было произведено взятием Азова в Польше, где уже не было более Собесского. Еще прежде взятия Азова француз Фурни, провожавший в Россию иностранных офицеров и возвращавшийся через Варшаву, рассказывал панам с похвалой о действиях русских под Азовом, о действиях молодого царя. Сенаторы слушали, качали головами и говорили про Петра. «Какой отважный и беспечный человек! И что от него впредь будет?» Воевода русский Матчинский говорил: «Надобно москалям поминать покойного короля Яна, что поднял их и сделал людьми военными. А если б союза с ними не заключил, то и до сей поры дань Крыму платили бы, и сами валялись бы дома, а теперь выполируются». Воевода Плоцкий заметил на это: «Лучше было, чтоб дома сидели. Это бы нам не вредило. А когда выполируются и крови нанюхаются, увидишь, что из них будет. До чего, Господи Боже, не допусти». Резидент Никитин получил известие о взятии Азова 29 августа во время обедни и приказал священнику до отпуска литургии начать благодарственный молебен. И как начали петь великому государю многолетие, то один шляхтич православной веры, Иван Матковский, закричал, что и силы: «Виват царю его милости!» И весь народ трижды прокричал «Виват!». А посланник велел в то же время трижды выстрелить из двух пушек и из ружей, сколько их набралось. На стрельбу прибежало множество народа, которому Никитин велел выкатить 5 бочек пива и 3 бочки меду. Народ голосил: «Виват царю его милости! Нех будет пан Бог благословен!» 1 сентября Никитин в торжественном собрании сената и земских послов подал примасу царскую грамоту с известием о взятии Азова, причем говорил следующую речь. «Теперь ясно, вельможные господа сенаторы, и вся речь посполитая. Да знаете вашего милостивого оборонителя, смело помогайте ему по союзному договору, ибо он знаменем креста Господня, яко истинный Петр, отпирает двери до потерянного и обещанного христианам Иерусалима, в котором Христос Господь наш на престоле крестом триумфовал. Идет прямо его царское величество к татарскому Крыму, а союзникам шлет грамоты, чтобы укреплялись на продолжение войны, чтобы вдруг безопасно ударили на зверя, лакающего кровь христианскую и пожирающего отчизну вашу. По договорам царское величество зовет наияснейшую монархию польскую с таким желанием, дабы та дорога, которую блаженной памяти король Ян тарил через Буджаки до Константинополя, была бы теперь докончена. Здесь должны за крест Господень соединиться ваших коронных гетманов кресты. Здесь должны соединиться вождей княжества литовского стрелы и мечи, чтобы отчизну свою отыскать и братью из неволи поганской высвободить. Могли бы вы и самую богатую Арабию подбить свободному польскому орлу. Теперь хорошо бы гербовную косою наповал скосить неприятеля. Подается Женева, когда крест Господень действует. Теперь время с крестом идти вооруженную ногою топтать неприятеля. Теперь время шляхетным подковом попрать наклоненного поганина и тыл дающего. Теперь время владения свои расширить там, где только польская зайти может подкова, и оттуда себе титулами наполнить хартии, согласно договорам, вместо того, чтобы писать такими титулами, каких договоры не позволяют. На третий день после этой церемонии приезжал к Никитину цесарский резидент и рассказывал, что сенаторы испугались и порешили, чтоб впредь короли их не писались лишними титулами – киевским и смоленским. Резидент говорил, что паны не очень рады взятию Азова, никак они этого не ожидали, но что простому народу очень любо. Никитин писал в Москву. 11 сентября было в Варшаве по всем костелам благодарное молебствие за взятие Азова. Стреляли из пушек трижды по 12 выстрелов только для оказии. Будто совершенно тому радуются, и были с поздравлением у меня от всех гетманов и воевод, трубачей, сиповщики, летавщики. Играли великому государю виват, а на сердце не то. Слышал я от многих людей, что они хотят непременно с Крымом соединиться и берегут себе татар на оборону. Из Крыму к ним есть присылки, чтобы они Москве не верили. Когда Москва повоюет Крым, то и Польшу не оставит, а гетману Ивану Степановичу Мазепе беспрестанные от поляков подсылки. В сентябре резидент был с визитами у гетманов коронных и литовских и говорил им, что войска польские и литовские уже 2 года в походы не выступают и царские войска выдают. Гетман коронный Яблоновский сказал на это: «Я хлопочу постоянно, публично и приватно. Всем сенаторам говорил и теперь говорю, что войску надобно заплатить жалование и выполнить союзный договор с царским величеством. Конвокационный сейм разорвался. Так надобно ждать избирательного, когда с нам Бог государя нового и доброго». Гетман польный Потоцкий говорил: «Что прошло, того уж не вернуть. Было время благоприятное для похода, да наш польский беспорядок не позволяет пользоваться временем. Король давно уже стал слаб здоровьем, а тут и смерть закусила. Сеймы уже столько лет не оканчиваются порядком, все рвутся, и войску от того жалования нет. Виновные отдадут ответ Богу, и теперь войско заставили бунтовать». Конвокационный сейм разорвали, за грехи наши такое несчастье, бич Божий. Корона гетман оправдывается, что он ни в чем не виноват. Но обоим им, коронному и литовскому, да королеве Бог пошлет на душу и на тело язву. Неудовольствовавши войско, делать нам нечего. Пока не выберут нового короля, никакого дела не будет. В ином духе отвечал литовский гетман Сапега на жалобы Никитина. Царские войска, хотя и рано вышли, однако никакого храброго дела не показали. Взяли Азов на договор, а не военным промыслом, и на море побрали чайки небольшие. Резидент возразил: «Всему свету и вам известно, что царские войска не спали под Азовом, но беспрестанно и храбро дрались с неприятелем. А хотя бы Азов и на договор был взят, то разве можно в этом упрекать? Дай, Господи, великому государю взять на договор не только всю турецкую землю, но и самое государство польское и княжество литовское вечное подданство привести. И тогда вы, поляки, будете всегда жить в покое и тишине, а не так, как теперь, в вечной ссоре друг с другом от непорядка своего». Поляки стали смеяться и говорить: «Ой, померит хоть кого московский долгий бич». Один шляхтич сказал: «Лучше, где страх есть». Враги имели право беспокоиться, ибо в России был царь, не отдыхавший после подвигов. Тотчас по взятии Азова он уже осмотрел ближние приморские места и на мысу Таганрог решил построить крепость и гавань. Азов был сильно укреплен и сделан русским городом. Мечети превращены в церкви. Царь оставил Азов 15 августа и из Черкасска писал Вениусу: «Понеже писано есть, достоин есть делатель мзды своей, того для мню, яко удобно к восприятию господина генералиссимуса и прочих господ, через два времени в толиких потах трудившихся, триумфальными портами, то есть воротами, почтите. Место же мню к сему удобное на мосту через Москву-реку устроенном, или где лучше. Сие же пишу не яко уча, но яко помня вашей милости о сем Николи так бываемым». Виниус отвечал, что, собрав мастеровых людей и всякие потребы, начали строить. И по признаванию мастеров Ивана Салтыкова с товарища, тому делу прежде сентября 18-го поспеть немочно, понеже то дело не мало. Времени дано было гораздо более, потому что царь долго пробыл на тульских железных заводах. Триумфальные порты были построены и украшены. Над фронтоном среди знамен и оружия сидел двуглавый орел под тремя коронами. На фронтоне виднелись надписи: «Бог с нами, никто ж наны, никогда же бываемое». Слава в одной руке держала лавровый венок, в другой — масличную ветвь. Под Славою надпись: «Достоин делатель мзды своей». Фронтон поддерживали статуи Геркулеса и Марса. Под Геркулесом на пьедестале изображен был азовский паша и двое скованных турок. Под Марсом — татарский мурза с двумя скованными татарами. «Над пашою вирше: ах, Азов мы потеряли, и тем бедство себе достали». Над мурзою: «Прежде на степях мы ратовались, ныне же от Москвы бегством едва спасались». Подле Геркулеса и Марса пирамиды с надписями: на одной «В похвалу прихрабрых воев морских», на другой «В похвалу прихрабрых воев полевых». По обеим сторонам ворот картины на полотне, на одной представлено морское сражение и Нептун, гласящий: «Сей Иас, поздравляю взятием Азова и вам покоряюсь». На другой картине изображена была битва с татарами и приступы к Азову. 30 сентября был торжественный вход победителей адмирала Лефорта и генералиссимуса Шейна со всеми полками. За раззолоченными санями адмирала шел пешком капитан Петр Алексеев. Везли изменника Янсена в чалме под виселицею, на которой виднелась надпись: «Переменную четырех вер, Богу изменную возбуждает ненависть турок, христианам злодей». Главный устроитель торжества Винью составил и себе роль. Сверху триумфальных ворот в трубу говорил вирши победителям. Награды были розданы по прадедовскому обычаю: золотые медали, кубки, шубы, прибавка денежного жалования и крестьянских дворов. Прошло около месяца после этого торжества, и 20 октября у великого государя было в Преображенском сиденье с боярами о делах. Великий государь предложил на письме: «Понеже фортеция Азова разорена внутри и выжжена до основания, также и жителей фундаментальных нет, без чего содержаться не может, и того для требует указу, кого населить и много ль числом. Приговорено быть 3000 семьям из низовых городов, конницы быть 400 с калмыками. «Егда же сия крепость, — продолжал великий государь, — в Ситцевом благоустроится, тогда сим ли только довольствоваться имеем, и аще тако, да воистину двух времен прошедших труды, крови, убытки в суе положены, понеже ниже татарам походы, ниже салтану тягости единым точью взятием сей крепости учинить возможно». Потому что из онной пешим людям татар перенять и поиски чинить невозможно, а конницы то ликое число, еже бы довольно было вышеписанному делу, там держать невозможно. Что же по семье, когда ниже конницы, ниже пехоту и неприятеля воевать и держать возможно, а неприятель, видя пресечение генеральных промыслов на себя, паки прежнюю гордостью паче прежнего взнявся воевать и будет». Тогда не то, чего о погибели его размышлять, но ниже желаемого мира получить и можем. Ныне же аще воля есть, родите от всего сердца в защищение единоверных своих и себя к бессмертной памяти просим, пониже время есть и фортуна сквозь нас бежит, и которая никогда к нам так близко на юг не бывала. Блажен иже иметься за власы ея. И аще потребна есть сия, то ничтоже лучше, мню». «Быть, еже воевать морем, так уже зелу близко есть, и удобно многократ, паче нежели сухим путем, к сему же потребен есть флот или караван морской, 40 или вяще судов состоящие, о чем надобно положить не испустя времени, сколько каких судов, и со много ли дворов и торгов и где делать». Приговорено морским судам быть, а скольким – о том справиться у числе крестьянских дворов, что за духовными и за всяких чинов людьми, о том выписать и доложить, не замочав, то есть не замешков, и положить суды по дворам сколько пристойно, а о торговых людях выписать из таможенных книг, что с них взято в 694, 5 и 6 годах 5 и 10 деньги из каких промыслов. Для окончательного решения дела по справкам 4 ноября было другое сиденье, не по прадедовскому обычаю. В нем присутствовали иностранцы. Было приговорено корабли сделать со всей готовностью, и с пушками, и с мелким ружьем, как им быть в войне. К 1698 году или прежде отделать их так. Святому патриарху и властям и монастырям с 8000 крестьянских дворов корабль. С бояр и со всех чинов служилых людей, с 10000 крестьянских дворов корабль, гостям и гостиной сотни, черных сотен и слобод, белым местцам и городам, вместо 10 деньги, которые с них сбиралось в прошлых годах, сделать 12 кораблей со всеми припасами. Тогда же 4 ноября было приговорено, что к 3000 семей жилых быть всегда в Азове, московским стрельцам и годовым солдатам 3000 человек. Вследствие постановления о постройке кораблей землевладельцы духовные составили 17 отдельных кумпанств, компаний, а светские – 18. Для составления этих кумпанств помещики и вотчинники, имевшие 100 дворов и больше, должны были приехать в Москву в поместный приказ – к 25 декабря 1696 года под страхом отписки поместья и вотчин на государе. Мелкопоместные должны были внести по полтине с двора. Все дела по кораблестроению отданы в ведение Владимирского судного приказа, которым управлял окольничий Протасьев. По новым занятиям своим Протасьев получил звание адмиралтейца. Приказ разослал во все кумпанства росписи предметов, нужных для постройки и вооружения судов, с показанием их размеров и с приложением чертежей корабельных частей. Кроме русских плотников, каждое кумпанство обязано было содержать на свой счет мастеров и плотников иностранных, переводчиков, кузнецов, резчика, столяра, живописца, лекаря с аптекою. Заготовлять материалы должны были в лесах, находившихся к северу от Воронежа, в уездах Воронежском, Усманском, Белоколодском, Романовском –